понедельник в северо-западном районе России местами кратковременный дождь и пока еще довольно тепло, плюс 13, плюс 19. Во вторник станет холоднее, днем плюс 8, плюс 13, короткие дожди и вообще на европейской части России во вторник ожидается похолодание. В средней полосе страны в понедельник последний теплый день, переменная облачность, осадков не ожидается, температура днем плюс 15, плюс 22, во вторник уже 10-15. На юге России короткие дожди, днем плюс 20-25. В Санкт-Петербурге сегодня ожидается дождь, температура плюс 14, плюс 16 градусов. В Москве без осадков, температура днем плюс 19-21, ветер западный 4-9 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. 40-летие правозащитного бюллетеня «Хроника текущих событий», объемы добычи российской нефти, новости чемпионата мира по хоккею. Об этом поговорим в ближайшие полчаса. А пока репортаж из Грузии. Сегодня должна возобновить вещание грузинская телекомпания «Имеди». Она была закрыта властями после осенних событий. Однако при новом владельце телекомпания возобновляет вещание без политических и информационных программ. Рассказывает наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
Как известно, «Имеди» оказалась в центре ожесточенной политической борьбы, развернувшейся в Грузии в ноябре 2007 года. Она была закрыта грузинскими властями после разгона оппозиционного митинга на проспекте Руставели и объявления в стране чрезвычайного положения. Вскоре по требованию международных организаций «Имеди» вышла в эфир, но в преддверии президентских выборов 5 января вновь прекратила вещание уже по инициативе самих журналистов. Таким образом, они выразили протест против действий владельца «Имеди» Бадри Патеркасишвили, который, по их мнению, действовал неконституционными методами. Ситуация вокруг «Имеди», любимого детища Бадри Патаркасишвили, по признанию его родных, стала одной из причин ухудшения здоровья бизнесмена и его кончины от сердечного приступа. После смерти Бадри Патаркасишвили в Тбилиси приехал его родственник, американский бизнесмен Джозеф Кей, и предъявил документы, подтверждающие, что он выкупил контрольный пакет акций «Имеди» у предпринимателя Георгия Джаошвили, которому формально принадлежала телекомпания. Но надежды журналистского коллектива и зрителей о скорейшем возобновлении вещания не оправдались. Оказалось, что «Имеди» задолжала несколько миллионов долларов за ретрансляцию своих программ через спутник. Новый владелец не спешил расплачиваться по долгам. Естественно, возникли предположения, что он просто не хочет портить отношения с властями и не намерен возобновлять вещание, по крайней мере, до майских парламентских выборов. Один из лидеров объединенной оппозиции Георгий Хаиндрава заявил в интервью «Радио Свобода», что, цитирую, «Джозеф Кей – это наймит грузинских властей, и с его помощью телекомпания «Имеди» фактически овладела МВД Грузии». Все эти обвинения сам господин Кей категорически опровергает. По его словам, цитата, «Имеди вернется в эфир и будет такой же, какой она была до включения Бадри Патаркасишвили в политическую борьбу». По данным из телекомпании, с понедельника «Имеди» выйдет в эфир без информационных программ и политических ток-шоу. По всей видимости, помня о судьбе своего предшественника, нынешний владелец действительно решил быть более осторожным. Но еще одной причиной могло стать то обстоятельство, что за прошедший после ноябрьских событий период «Имеди» покинуло большинство журналистов. Почти все они уже работают на телеканалах, которые считаются проправительственными. Таким образом, если даже «Имеди» вернется в эфир в полном объеме, это уже будет и по сути, и по форме другая телекомпания. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
На волнах «Радио Свобода» мы сейчас переходим к главной теме утреннего эфира. Забастовки на Московской железной дороге 28 апреля еще свежи в памяти и их участников, и пассажиров, и, разумеется, руководства российских железных дорог. Из материалов наших корреспондентов, в частности, вы узнаете о том, что Московская железная дорога снова собирается бастовать. И, конечно, велика роль профсоюзов в этих событиях. Вопрос, который сегодня мы обращаем к слушателям, звучит так. Считаете ли вы, что профсоюзы в сегодняшней Россия является реальной силой? Вы можете ответить на этот вопрос, послав сообщение на пейджер. Его номер 961-33-33, код Москвы 495, абонент «Радио Свобода». Ответить можно и с помощью СМС-сообщения, отправив его на номер +7 903 743 28 01. Итак, повторяю вопрос. Считаете ли вы профсоюзы в сегодняшней России реальной силой? Мы продолжаем очередной выпуск утренней программы «Время свободы». В студии рядом со мной Мумин Шакиров. Мумин, доброе утро.
Доброе утро.
И сейчас обзор центральной и российской прессы. О чем сегодня пишут газеты?
Я хотел бы пройти по первым полосам сегодняшних газет. Вот, естественно, все газеты пишут о российско-грузинском конфликте. Время новостей. Через два дня мы сами дойдем до Кутаиси. Абхазские военные ждут вторжения грузинских сил в ближайшие несколько суток. Кризис в районе грузино-абхазского конфликта приобретает вполне конкретные очертания надвигающейся войны. Воинственные заявления, взаимные обвинения, решительные угрозы, дипломатический сарказм и, наконец, новый виток информационной схватки в связи с утверждением о сбитых вчера абхазскими ПВО в течение одного часа на территории непризнанной республики двух грузинских беспилотных самолетов-разведчиков. Коммерсант пишет о том, как сокращается количество партий в России. Партия Возрождения России готова умереть, и не одна. Сейчас 15 партий, значит, эта цифра будет уменьшаться. Вчера в партии Возрождения России сообщили коммерсанту, что уже смирились с предстоящей ликвидацией своей организации. В непростой ситуации находится и партия «Мира и единства», хотя ее лидер Сажи Умалатова утверждает, что партия регулярно участвует в выборах. И, конечно же, о предстоящей инаугурации президента России тоже пишут многие газеты. Вот, в частности, газета «Ведомости» в статье «Путем Путина» утверждает, что на инаугурации Дмитрия Медведева 7 мая первым появится Владимир Путин. Он же первым и выступит. Церемония должна показать, что в стране двоевластие, объясняет эксперт. Инаугурация пройдет по традиционному сценарию, знает источник в администрации президента, будет похож на церемонию 2000 года. Сценарий будет обычный, говорил и управляющий делами президента Владимир Кожин, за исключением нюансов, которые никак не повлияют на церемонию. И еще одна тема, но она уже волнует практически всех. Это московский комсомолец пишет, что цены отморозили, что делать. Бездействие – худший из вариантов поведения правительства. Заморозка на цены, на продукты, так называемые социально значимые группы, закончилась. Правительство не стало инициировать продление договоренности. Это, наверное, правильный шаг, потому что какие бы бодрые рапорты ни отправлялись наверх, те, кто ходит по магазинам, знают, что цены все равно росли. Новостей пока немного, и все они не внушают особого оптимизма. Вот такие темы мы сегодня более подробно рассмотрим в следующих выпусках.
Вернемся к обзору прессы примерно через полчаса на «Волнах свободы». Спасибо, Мумин Шакиров представил наиболее интересные публикации на страницах центральных российских газет. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и переходим к краткой сводке новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозном при взрыве погибли 5 милиционеров, еще двое ранены. Официальные представители непризнанной Республики Абхазия утверждают, что обнаружены фрагменты двух беспилотных грузинских самолетов, сбитых в воскресенье. Тбилиси отрицает потерю самолетов над Абхазией. В Москве суд рассмотрит сегодня жалобу адвоката журналистки Натальи Марари на отказ впустить ее в Россию. Венгрия намерена увеличить свой контингент в Афганистане на 100 военнослужащих. Об этом заявляет Министерство обороны страны. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на «Волнах Радио Свобода» в середине этого часа. Сегодня в 10 часов 7 минут утра на «Волнах Свободы» повтор спортивной программы «Прессинг». Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, в качестве главных тем выделят подготовку российских штангистов к Олимпиаде и американский опыт спортивного бизнеса. Программа «Прессинг», повтор 10.07 на «Волнах свободы». А мы переходим, собственно, к новостям спорта, но приходится мне его начинать с очень печальной новости. На 95-м году жизни скончалась известная, я бы сказал, даже знаменитый врач Зоя Миронова. Она внесла большой вклад в развитие спортивной травматологии, уделяла большое внимание подготовке врачей сборных команд страны, и она была главным врачом-травматологом на 7 Олимпийских играх, оказывая помощь не только российским, но и зарубежным спортсменам. Помимо множество других наград, Зоя Миронова была единственным в России кавалером 2 олимпийских орденов, которые присуждаются Международным олимпийским комитетом. Печальная новость, что и говорить. Ну, а мы перейдем все же к новостям, собственно, спортивным, к результатам. В Канаде продолжается чемпионат мира по хоккею. Вчера в матче группы «Б» во втором туре сборная Чехии проиграла команде России 4-5. Россияне добились победы в овертайме. При этом из-за травмы, судя по всему, потерян для сборной России вратарь Александр Еременко. И сейчас в связи с этим целая проблема возникла у Вячеслава Быкова, главного тренера сборной России. Команда Италии проиграла сборной Дании 2-6, и в группе «Б» после 2 туров у России 5 очков, у Чехии 4, у Дании 3, у Италии очков нет. Сборная России обеспечила себе участие в следующем раунде соревнований, как, впрочем, и сборная Чехии, несмотря на поражение. В группе «Д» две команды вышли в следующий круг. Это сборные США и Канады. Американцы победили словенцев 5-1, а Канада нанесла поражение Латвии 7-0. После 2 туров Канада и США набрали по 6 очков, у Словении и Латвии по 3 очка. Продолжается розыгрыш Кубка Стэнли в Национальной хоккейной лиге. Одна из пар чрезвычайно важна для сборной России, которая играет на чемпионате мира. Дело в том, что в составе Сан-Хосе играет вратарь Евгений Набоков, который может быть дозаявлен в сборную России. Сейчас счет в серии 3-2 в пользу Далласа, серия до 4 побед. И именно в это время продолжается матч Сан-Хосе-Даллас. Идет третий период, вернее, Даллас-Сан-Хосе. В Далласе происходит матч. Счет пока 1-1 в третьем периоде. В случае победы Далласа Евгений Набоков сможет уже думать о чемпионате мира, если, конечно, будет с ним достигнуты все договоренности. Кроме того, сегодня вышел в следующий круг состязаний Питтсбург. Он победил дома Нью-Йорк Рейнджерс в овертайме 3-2. Евгений Малкин из Питтсбурга забросил одну шайбу. И в составе Нью-Йорк Рейнджерс теперь до сборной России освободился защитник Федор Тютин. Он также может попасть на чемпионат мира. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта. Далее в нашей программе выпуск новостей экономики. Его представляет Сергей Зининский.
В апреле 2008 года в России было добыто нефти на 0,4% меньше, чем в марте, сообщило Министерство промышленности и энергетики. В целом объем добычи в апреле оказался минимальным в стране за последние полтора года. Иран полностью прекратил расчеты за экспортируемую нефть в американских долларах. Страна является вторым по объемам производителем нефти среди участников ОПЕК. Как заявил представитель Министерства нефтяной промышленности Ирана, отныне все расчеты за поставляемую в другие страны иранскую нефть производятся либо в евро, либо в японских йенах. Правительство Германии одобрило планы частичной приватизации национальной железнодорожной компании Deutsche Bahn, крупнейшей в Европе. До конца года предполагается продать крупным частным инвесторам 24,9% акций подразделений пассажирских и грузовых перевозок. Стоимость этого пакета оценивается примерно в 6 миллиардов евро. Вся инфраструктура железных дорог, включая пути и станции, останется под полным государственным контролем. Американская компания Mars, крупнейший в мире производитель шоколада, объявила о покупке американской компании Wrigley, самого крупного в мире производителя жевательной резинки. Объем сделки составит 23 миллиарда долларов. В России компании Wrigley принадлежит завод по выпуску жевательной резинки в Санкт-Петербурге. Кроме того, в 2007 году Wrigley купила 80% акций российской компании «Коркунов», производителя шоколада премиум-класса. Президент Боливии Эво Моралес объявил о ренационализации крупнейшей телефонной компании страны Entel, наполовину принадлежащей итальянской Telecom Italia. Переговоры с итальянской компанией об условиях выкупа ее доли результата не дали. Теперь правительство намерено объявить свою цену выкупа, а также перечислить деньги в течение 2 месяцев. Эво Моралес объявил также о частичной национализации сразу 4 компаний по добыче и транспортировке газа, принадлежащих иностранным инвесторам. По запасам природного газа Боливия уступает в Латинской Америке только Венесуэле. В каждой из 4 компаний правительство Боливии докупит у нынешних совладельцев акции, необходимые для обретения государством контрольных пакетов, заплатив за них в целом 43 миллиона долларов.
Спасибо. Сергей Синицкий представил выпуск новостей экономики, а я дополню его рассказ сообщением о том, что курс доллара на 5 мая, понедельник, составляет 23 рубля 79 копеек. Курс евро 36 рублей 70 копеек. На мировых валютных рынках евро стоит 1 доллар 54 цента. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Мы переходим к рубрике «Политика онлайн». 40-летие правозащитного бюллетеня «Хроника текущих событий» послужило темой для многочисленных комментариев в русском интернете, рассказывает мой коллега Андрей Широградский.
Выжили и стали другими. Сайт «Избранная.ру» публикует комментарий председателя Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой, посвященный юбилею хроники текущих событий, машинописного информационного бюллетеня правозащитников, выпускавшегося ими в течение 15 лет с 1968 по 1983 годы.
Хроника текущих событий – явление уникальное. Ее стиль был замечательно угадан, никаких эмоций, только факты. Когда читаешь подряд сухое описание преследований инакомыслящих и того сопротивления, которое задавленное общество пыталось оказать государству, рассказы о людях, которые пытаются сохранить свое человеческое достоинство, которые не сдаются, несмотря на давление, на тяжелые последствия их упорства, до сих пор это потрясает. Пожалуй, хронику можно было бы издавать и сейчас, возродив ее бесподобный стиль, но, к счастью, той атмосферы, в которой она создавалась, возродить нельзя». Мы ведь делали хронику на пишущих машинках. Галич пел, Эрика берет 4 копии, вот и все, и этого достаточно. Но я-то печатала одновременно 8 копий на папиросной бумаге. Надо было так стучать по клавишам, будто гвозди сбиваешь. Тяжелейшая работа. А сейчас компьютер, пальцами можно едва касаться. Сохраняется все без проблем, и печатать столько копий, сколько у тебя есть бумаги. Да и бумага не обязательно. По электронной почте в 5 минут можно разослать текст по всей стране, по всему миру. В общем, прошли те времена, когда меня с моими 8 копиями за чемпиона держали.
Уникальность и важность стилистики хроники текущих событий отмечает и сопредседатель правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкас.
Она очень спокойна. Она очень спокойна там, где, казалось бы, спокойным быть нельзя. Она вроде бы бесстрастно описывает то, что происходит на воле, в судах, в малой зоне, хотя и волю проще было бы назвать большой зоной. Там почти нету оценок, там факты. И вот это не оголтелость, это спокойное, внешне спокойное восприятие всего, что происходит, без истерики, без уподобления тем, кто, собственно, давил всю эту независимую активность. Это, наверное, и было одной из главных особенностей диссидентского движения в Советском Союзе. Не уподобиться противнику, потому что иначе ты сам станешь на него похож. И хроника – это образец просто таки научной точности работы с материалом. Хроника текущих событий была, по сути дела, первым информационным изданием в советское время. Не пропагандистским, какими были издания официальные, а именно информационным. Но ведь на рубеже 90-х у нас появилась независимая журналистика, которая в целом и должна была бы выполнять эту функцию. Ну, другое дело, что скорости журналистика сузила область своих интересов примерно до пределов Садового кольца. Между тем, если мы посмотрим на географию упоминаемых в хронике мест, там весь Советский Союз. Другое дело, что тематика прав человека для большинства изданий уже не является актуальной. Другое дело, что сама стилистика современной российской прессы, она совершенно иная.
Но вернемся к комментарию Людмилы Алексеевой на сайте «Избранное.ру».
В наш век нельзя установить плотный занавес вокруг страны, и дело не только в технологиях. Интернет, открытые границы, возможность ехать куда хочешь. Это меняет сознание людей. Ведь во времена хроники люди жизнь клали на то, чтобы их выпустили. Кого в Израиле, кого в ФРГ, кому просто хотелось увидеть мир. В общем, хоть от путинской эпохи знакомыми запахами и повеяло, а такой густоты уже не получится. Кстати, от обычных людей у меня нет ощущения, что они запуганы или апатичны. Да, многие тратят все свои силы на то, чтобы прокормить семью, выжить. Так дела обстоят во всех бедных странах. Мы не лучше и не хуже других бедных стран. Но, может быть, от того, что я давно живу и помню страну при Брежневе и при Хрущеве, мне очевидно, что люди сильно изменились и изменились к лучшему. Раньше люди были очень пассивны, ведь от нас ничего не зависело, все решало государство, захочет – поможет, не захочет – погибнем. После того, как Советский Союз рухнул, а вместе с ним и экономика, государство какое-то время нами не занималось. Это длилось достаточно долго для того, чтобы те, кто надеялся не на себя, а на государство, просто погибли. Те же, кто остался, в том числе старые люди, выжили благодаря собственным усилиям. У таких людей, даже если они сами того не ощущают, повышается самоуважение. А заодно меняется отношение к государству, они перестают его замечать.
Люди стали самостоятельными, и это гораздо важнее, чем ходить на марши несогласных, отмечает Людмила Алексеева.
Хождение на митинги не более чем привычка. Вот у французов и испанцев есть привычка участвовать в демонстрациях, у нас нет. Мы помним первомайскую обязаловку, а когда никто не гонит, зачем идти? Да, собирались в перестройку на площадях сотни тысяч людей. Так это было отклонением от нормы и не может для нас стать повседневным занятием. К счастью, отнюдь неспособностью выйти на площадь измеряется уровень сознания. Я помню, когда мы только начали организовывать первые бесплатные юридические приемы, к нам приходили люди, жаловались. Юристы им объясняли, что их права так-то и так-то нарушены, что следует обратиться в суд. Мы предлагали помощь в судебном процессе, но нам говорили: «Что вы, я не сутяжник». Сейчас мы ничего подобного не слышим. Люди совершенно спокойно обращаются в суд, несмотря на то, что суд у нас пока, мягко говоря, так себе. И это они знают, привыкли. Вот эта привычка дорогого стоит».
Завершает свой комментарий Людмила Алексеева довольно оптимистичным, на взгляд многих, прогнозом.
Да, мы очень изменились. Думаю, нужно еще лет 10-15, и мы по мироощущению и по характеру взаимоотношений станем нормальной демократической страной. Не потому, что нам власти даруют демократию, а потому, что по-другому у них не получится. Власть будет вынуждена относиться к нам с уважением, как происходит в Америке, во Франции и других странах. Наш народ очень скоро будет к этому готов, и хроника текущих событий сыграла в этой подготовке свою роль, очень важную.
Людмила Алексеева о хронике текущих событий и перспективах демократических перемен в современной России. Сайт «Избранное.ру». Политика онлайн. Андрей Шароградский.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее, в ближайшие полчаса, поговорим о том, сохранится ли в России бесплатная медицина, о том, как проходит поп-революция в Санкт-Петербурге, и расскажем о смертельно больном добровольце, который, представьте себе, может стать фрагментом инсталляции. Кроме того, напомню, что сегодня на волнах «Радио Свобода» программа «Свобода в клубе квартира 44». Прогулки с Синявским. Эстетическое, этическое и политическое в жизни и творчестве Андрея Синявского. Филологи Наталья Рубинштейн и Людмила Сергеева. Историки культуры Леонид Кацис и Борис Равдин. Критик Ефим Гуфман. Журналист Варвара Бабицкая. Участники этой программы. Ведет ее моя коллега Елена Фанайлова. «Свобода в клубе квартира 44». Далее на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей в Москве 7 часов 30 минут.
«Радио Свобода. Новости».
В Грозном при подрыве радиоуправляемого фугаса погибли 5 милиционеров, еще двое ранены, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на штаб объединенной группировки войск на Северном Кавказе. Вашингтон призвал к сдержанности Россию и Грузию после того, как появилась информация об уничтожении в Абхазии грузинских беспилотных самолетов. Как подчеркнул сотрудник пресс-службы Белого дома Тони Фрата, США обращаются ко всем сторонам конфликта с просьбой избегать действий, которые могут привести к ухудшению обстановки в регионе. В Москву самолетом МЧС доставлены 9 9 россиян, пострадавших в результате автокатастрофы в Египте. Всех их разместят в московских клиниках, в том числе в госпитале имени Бурденко и скорой помощи имени Склифосовского. Состояние 3 раненых тяжелое. Мещанский суд Москвы, как ожидается, рассмотрит сегодня жалобу защиты журналистки российского издания New Times Натальи Марарь на отказ впустить ее в Россию. В китайском городе Шэньчжэнь прошли переговоры между представителями властей КНР и посланниками духовного лидера тибетских буддистов Далай-ламы. Это первые контакты после мартовских волнений в Тибете. В Кабуле арестованы 2 служащих правительственных учреждений по подозрению в подготовке убийства президента Афганистана Хамида Карзая. Премьер-министр Ирака Нури аль-Малики распорядился создать комиссию для сбора доказательств о вмешательстве Ирана в развитие событий в Ираке. Эти доказательства будут предъявлены иранской стороне. Венгрия намерена увеличить свой контингент в Афганистане на 100 военнослужащих, об этом заявило Министерство обороны страны. Генеральный секретарь НАТО Яп де Хопсхефер проводит сегодня переговоры с руководством Чехии. В ходе визита в Прагу он выступит также на международной конференции, где будет обсуждаться возможное размещение в Восточной Европе элементов американской системы ПРО. Министры финансов 13 государств Азии договорились о создании антикризисного валютного фонда объемом 80 миллиардов долларов.
И несколько слов о влиянии погоды на здоровье. Для большинства жителей европейской территории России погода сегодня останется комфортной и не вызывающей заметных метеопатических реакций. Лишь повышенный фон атмосферного давления может стать причиной ухудшения самочувствия у тех людей, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. И обращаю ваше внимание на то, что завтра и сегодня ночью возможен сильный скачок температуры, ухудшение погоды, резкое похолодание. И это, конечно, тоже весьма негативный фактор. А для жителей центральных областей еще одним негативным фактором может стать бурное цветение растений, увеличивается вероятность аллергических реакций, так что, как всегда, будьте особенно внимательны и очень осторожны по отношению к своему здоровью. 7:32 в Москве. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня роль защитников интересов трудящихся все чаще берут на себя так называемые альтернативные профсоюзы. Федерация независимых профсоюзов России, примкнувшая к партии власти, считает новое рабочее движение серьезным конкурентом и пытается подавить его деятельность. Доверяют ли россияне официальным профсоюзам и какие механизмы защиты эта общественная организация имеет сегодня? Об этом в интервью руководителя Центра социальной политики Института экономики РАН Евгения Гонтмахера. Рассказывает, вернее, с ним побеседовала наш корреспондент Ольга Вахоничева.
Профсоюзы сегодня это сила или формально существующая организация?
Ну, если мы возьмем формально самый массовый наш профсоюз, это ФНПР, то есть Федерация независимых профсоюзов России, то это, конечно, никакая не правозащитная организация, и, в общем, это и не профсоюз. Это остатки советской профсоюзной системы, которая была, как мы все помним, еще одним приводным ремнем власти, наряду с КПСС. И, конечно, никаких правозащитных функций ФНПР не играет. А, да, есть новые независимые профсоюзы, реально независимые свободные профсоюзы, но они очень небольшие. Вот, например, тот же профсоюз локомотивных бригад, который организовал забастовку на прошлой неделе. Так как они не связаны никак с властью, то эти профсоюзы, да, безусловно, выполняют очень важную роль. К сожалению, их очень мало, этих профсоюзов. ФНПР, конечно, рассматривает вот эти маленькие свободные профсоюзы как конкурентов. И, допустим, законодательство, которое у нас принято под давлением ФНПР о профсоюзах и вообще трудовых отношениях, оно ставит дискриминационное положение вот этим небольшие профсоюзы. ФНПР выбрала для себя очень давно ориентир быть рядом с властью, чтобы власть не трогала этот профсоюз и давала ему возможность жить лежа на боку.
Какова же тогда судьба альтернативных профсоюзов? Есть ли у них будущее?
Проблема заключается в том, что по мере деиндустриализации страны, в хорошем смысле этого слова, когда мы переходим от индустриального массового труда к инновационной экономике, когда преобладают маленькие коллективы, профсоюзы оказываются вот в том виде, как, в котором они были, они оказываются не очень нужными. Альтернативные профсоюзы могут сейчас выполнять эту новую функцию, не повторяя ошибок ФНПР, они должны фактически стать адвокатами, коллективными помощниками конкретным людям. Тогда у профсоюзов какое-то будущее есть. ФНПР, я думаю, вряд ли сможет перестроиться на вот эти новые рельсы, в силу того, что это огромная бюрократическая организация, которая и так живет сама для себя неплохо. Поэтому мне кажется, что через там 5-10-15 лет роль традиционных профсоюзов должна быть очень небольшой.
Рассказывал Евгений Гантмахер, с которым побеседовала моя коллега Ольга Вахоничева. Евгений Гантмахер, руководитель Центра социальной политики Института экономики Российской академии наук. В связи с этим материалом и, естественно, со многими другими материалами на волнах свободы, мы сегодня задаем слушателям следующий вопрос. Считаете ли вы профсоюзы в сегодняшней России реальной силой? Наш корреспондент Екатерина Лушникова задала этот вопрос жителям Кирова.
Я не могу сказать, потому что я композитор, творческий человек, и мне об этом если думать, то я загрязняю свое божественное, а потом астрал.
Ну, я ни разу не обращался, не знаю. Да как-то не было необходимости. У меня профсоюзов нету просто, я предпринимателем работаю, у меня нету профсоюзов. Где-то там говорили, что он, может быть, есть где-то. Но предпринимателей права никто не защищает, и профсоюзов что-то нету, не видно его, не слышно.
Да я что-то не думаю, что реально это сила теперь. Как-то они потеряли свою власть, я так думаю.
Защищают они интересы?
Нет. Другие. Во-первых, ведь сейчас в основном частные владельцы, так у них же никаких профсоюзов нет. А много ли осталось предприятий, которые там только заводы, вот, так и там тоже все поделено уже.
Попробуй на заводе выступи против директора или другого чиновника, он тебя завтра за ворота выставит.
Я говорю, за 40 лет проработала, раз путевку дали в Ивкино.
У нас президентская власть, я не буду говорить. Все.
Почему?
У нас президентская власть, профсоюзы никакой силы не имеет. Нет.
Почему?
Нет, президентская власть, монархия у нас, строй у нас неизвестный, свидание.
Так как у нас все равно все правительство в руках Единой России, которые не представляют какие-то народные силы, которые представляют только силу олигархов всяких таких.
Что они сидят в своих кабинетах, им же пофигу абсолютно на то, что народу надо, что они хотят, абсолютно им по барабану.
Потому что это нереальная сила, и помощи мало, и бюджет очень маленький у профсоюзов, и помощи от них никакой. Одни проценты зарплаты вычитают, а обратно ничего не видим, никаких вкладов, да.
Хотя бы это...
Независимые профсоюзы?
Может быть.
По-моему, есть независимые.
Ну, как-то не слышно про них?
Нет, не слышно. Да, все, не в Америке живем.
Вообще не видно ничего.
Я понимаю профсоюзы на Западе, в Англии взять, в Франции, там, если поднялись, так поднялись. А у нас все, у нас нету ничего.
А как сделать, чтобы у нас было как в Англии?
Ой, это не надо, я ничего не буду говорить, потому что может приехать комитет госбезопасности на квартиру. А вот так просто приедут и скажут, ты, мужик, такое говорил? Говорил. Поехали с нами. Поэтому я лучше...
Ой, не Советский Союз сейчас.
Ой, сейчас покруче.
Так кировчане отвечали на вопрос, считаете ли вы профсоюзы в сегодняшней России реальной силой. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Далее на волнах Радио Свобода мы переходим к новостям из мира медицины. Главный вопрос – сохранится ли в России бесплатная медицина? Выпуск новостей на эту тему подготовила Ольга Беклемищева.
Дмитрий Медведев пообещал сохранить бесплатную медицину на встрече с коллективом еженедельника АИФ. По мнению избранного президента Российской Федерации, стране нужна собственная модель здравоохранения, которая позволила бы сохранить бесплатную медицинскую помощь без ущерба для качества медицинских услуг. У всех стран своя традиция в области медицины. Например, в США частная модель, в Великобритании и Германии государственная, заявил Медведев, добавив, что в России необходимо выработать собственную модель не в ущерб качеству здравоохранения и без отказа от бесплатной медицинской помощи. Как признал Медведев, сейчас в российской системе здравоохранения совмещаются отрицательные черты советской и рыночной экономики. «У нас в чистом виде минусы и оттуда, и почти нет плюсов», – отметил он. По словам Медведева, нацпроект «Здоровье» позволил поддержать некоторые сегменты системы оказания медпомощи и улучшить техническое оснащение медицинских учреждений. Однако и здесь впереди огромная работа, может быть, даже чуть более масштабная, чем в образовании, заявил избранный президент. Миссия ООН в Москве призвала возродить систему учреждений закрытого типа для принудительного лечения алкоголиков. Соответствующие рекомендации содержатся в подготовленном экспертами миссии докладе «Демографическая политика России. От размышления к действиям». Эксперты миссии – это прежде всего российские специалисты, анализирующие доступные им российские статистические данные. В докладе указано, что доля, связанная с алкоголизмом смертности в общей смертности населения России, достигает 30% у мужчин и 17% у женщин. Ежегодно по этим причинам Россия теряет до 500 000 трудоспособных граждан. По мнению экспертов, для изменения сложившейся ситуации необходим комплекс медико-социальных мер, в том числе восстановление системы принудительного лечения алкоголиков в учреждениях закрытого типа, ЛТП, а также расширение сети стационаров для анонимной и бесплатной помощи. Автор доклада также рекомендует ограничить продажи спиртного по времени и возрасту и поощрять участковых милиционеров, социальных работников и врачей за выявление лиц, злоупотребляющих алкоголем. Напомним, что в 1990 году Комитет конституционного надзора СССР признал регулирующие принудительное лечение нормативные акты незаконными, и лечебно-трудовые профилактории в России были полностью ликвидированы к 1 июня 1994 года.
Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». 2 мая в Санкт-Петербурге прошел концерт-митинг, организованный движением «Поп революция». Рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Судя по всему, митинги-концерты становятся популярным явлением в жизни Петербурга. Видимо, протестные настроения все глубже проникают в среду музыкантов. Еще недавно поп-революция была довольно маргинальным движением, но сегодня, после того, как несколько известных рок-музыкантов объявили о своем намерении возродить знаменитый ленинградский рок-клуб, силы, выступающие против засилия попсы, получили мощную поддержку. По словам организатора акции, лидера поп-революции Артема Суслова, главная тема митинга-концерта – попса в нашей жизни и в средствах массовой информации. Были названы вслух имена тех, которых протестующие считают главными идеологами массовой культуры – Владислав Сурков и депутат Госдумы Иосиф Кобзон, несмотря на то, что именно они говорят о том, что культуру надо спасать от попсы. На деле же, по словам Артема Суслова, ни одна рок-группа не может попасть на радио, минуя правую руку Суркова, музыканта Вадима Самойлова. А уж если не дай бог, в песнях группы окажется хоть немного политики, то ей не видать эстрады, шоу-бизнес для нее закрыт. Музыканты, участники акции рассказывают и о том, что в некоторых городах, например, в Воронеже, обычным делом стали нападения на такие группы, когда перед самой записью крамольного диска приходят неизвестные и устраивают разгром в студиях и так небогатых музыкантов. Среди рок-групп, участвовавших в акции, группа «НЭП» и группа «Телевизор». «Телевизор» накануне уже выступал на питерском первомайском марше оппозиции, так что концерт-митинг на Малой Садовой 2 мая стал прямым продолжением митинга-концерта на Пионерской площади 1 мая, говорит лидер группы «Телевизор» Михаил Барзыкин.
Уже были подобные акции, люди устраивали маленькие музыкальные вкрапления в митинги. Это все достаточно оживляло атмосферу митинга, и вообще как-то сейчас, мне кажется, настало время подтягивать музыкальные, рок-н-ролльные, еще не прогнившие силы к этому явлению. Может быть, концерт – это вот какая-то новая форма и социального расслабления, да и какого-то, может быть, ну, я не знаю, нового взгляда.
«Мы не любим понтов, мы не шоу уродов», поется в программной песне «Поп революции», автор стихов Артем Суслов. «3-4 гада мешают жить, 3-4 гада мне портят кровь», поется в одной из новых песен «Телевизора», автор текстов Михаил Барзыкин.
Мешают жить, 3-4 года мне портят кровь. Потом за ними стоит, я не знаю, но знаю, что они ненавидят.
И еще на концерте «Митинги против попсы» говорилось много недобрых слов в адрес грязного Евровидения о том, что билеты покупаются за бешеные деньги, так что о честном конкурсе, по мнению выступавших, не может быть и речи. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
7:45 в Москве. Далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозном при взрыве погибли 5 милиционеров, еще 2 ранены. Министры финансов 13 государств Азии договорились о создании антикризисного валютного фонда объемом 80 миллиардов долларов. В Москве в центре сегодня утром пройдет генеральная репетиция «Парада Победы». Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Свободы» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
На волнах «Радио Свобода» мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и переходим вновь к обзору прессы. Мумин Шакиров представляет его. Мумин, еще раз доброе утро.
Доброе утро. Я бы хотел отметить две темы. Газета «Ведомости» пишет об предстоящей инаугурации Дмитрия Медведева 7 мая. Церемония начнется в полдень, пройдет в 3 залах Большого Кремлевского дворца, пишет автор статьи. Приглашены члены правительства, депутаты, сенаторы, религиозные, общественные деятели, губернаторы, всего почти 2000 человек. Первым на церемонию прибудет уходящий президент Путин. Пройдет по Георгиевскому и Александровскому залам и в Андреевском зале, присоединится к председателю Конституционного суда Валерию Зорькину и председателям Палат Федерального собрания Сергею Миронову и Борису Грызлову. Но президент Медведев пройдет тем же путем, что и Путин. Военнослужащие почетного караула внесут Конституцию и символ высшей власти – орден за заслуги перед Отечеством первой степени. К присяге Медведева пригласит Зорькин, он же и объявит о его вступлении в должность. Заиграет гимн, над куполом президентской резиденции в Кремле поднимут президентский штандарт. Первым выступит Путин с торжественной и политической речью, знает источник, близкий к кремлевской администрации, затем Медведев. Такой порядок выступления подтверждает источник в самой администрации. После речей с Кремлевской набережной будет произведено 30 залпов салюта. На Соборной площади Медведеву и Путину представят личный состав президентского полка. В Благовещенском соборе Кремля патриарх Московский и всея Руси Алексей II совершит молебен. Затем участники отправятся на торжественный прием, где к ним присоединятся зарубежные гости. Таков будет сценарий предстоящей инаугурации, которая пройдет 7 мая. А вот еще одна тема, о которой пишут все газеты, в данном случае «Время новостей». Абхазские военные ждут вторжения грузинских сил в ближайшие несколько суток. Кризис в районе грузино-абхазского конфликта приобретает вполне конкретные очертания надвигающейся войны. Воинственные заявления, взаимные обвинения, решительные угрозы, дипломатический сарказм и, наконец, новый виток информационной схватки в связи с утверждением о сбитых вчера абхазскими ПВО в течение 1 часа на территории непризнанной республики 2 грузинских беспилотных самолетов-разведчиков выглядят прелюдией перед кажущимся уже чуть ли неизбежным началом вооруженных действий. Сводки новостей последних 2 дней похожи на снежный ком, нарастание которого само по себе уже кажется весьма опасным. Грузия при участии иностранных специалистов подготовила план вооруженной акции против Абхазии, который может быть осуществлен в ближайшие несколько суток. Утверждает анонимный источник в одной из российских силовых структур. Это заявление почти дословно повторяет и замминистра обороны Абхазии Гарри Купалба, считающий, что агрессия со стороны Грузии может начаться в ближайшие несколько суток. Это вранье. Грузия не планирует нападать на Абхазию, отвечает в Тбилиси глава парламентского комитета по внешним связям Коте Габашвили. Все это мне напоминает прошлогоднюю и позапрошлогодние истории, когда перед отпускным сезоном накалялись страсти, чтобы отбить охоту у отдыхающих посетить Абхазское побережье.
Спасибо. Мумин Шакиров сегодня рассказывает о наиболее интересных публикациях на страницах центральных российских газет. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и расскажем сейчас о главном литературном событии последних дней. Им стало, безусловно, решение, которое принял Дмитрий Владимирович Набоков, опубликовать последний незавершенный роман своего отца, писателя Владимира Набокова, «Подлинник Лауры». О том, что сейчас известно об этой книге, рассказал редактор программы «Радио Свобода. Мифы и репутации» Иван Толстой в беседе с моим коллегой Дмитрием Волчиком.
Иван, что нам известно о романе?
Известно, что в самом конце жизни Владимир Набоков начал свой закатный роман под названием «The Original of Laura» или «Лаура». Я, например, не знаю, как произносил Набоков. С этим тоже, может быть, кое-что связано. Какие-то выводы об этом загадочном произведении. Начал его, как всегда, писать карандашом на карточках. Он любил так. Не для того, чтобы тасовать, а, может быть, для того, чтобы соблюдать какую-то, собственно, одну ему известную любовь к корпускулярности. И написал несколько десятков таких карточек, которые хранились после его смерти в течение почти 30 лет в сейфе в Швейцарии, в городе Монтрё, где он прожил последние годы в отеле. И теперь вот объявил его сын Дмитрий Владимирович, что он решил нарушить волю отца и опубликовать эти самые карточки, этот незаконченный роман. О его содержании решительно ничего не известно, рассказывают только, что те немногие, кто заглядывали в эти карточки, в том числе сын и несколько исследователей, что это в высшей степени оригинальное произведение, как бы высший Набоков, Набоков на своем пике.
Было множество споров, и они продолжались не один год, стоит ли публиковать эту книгу, незавершенную, отрывочную, и сейчас, насколько я знаю, ее собираются публиковать именно в виде карточек, которые читатель сможет переставлять. Я таких книг почти не видел, но, может быть, Лев Рубинштейн только приходит на ум, хотя, конечно, сравнение почти кощунственное. Правильное решение принял Дмитрий Набоков, как вы полагаете?
По-моему, абсолютно правильное. Возьмите любое пушкинское незаконченное произведение, гости съезжались на дачу, и вы мысленно прокручиваете в голове эти фразы, эти незаконченные строчки, по которым что-то достраиваете. Кто хочет, достраивает, кто не хочет, не достраивает. По-моему, единственное правильное решение – публиковать любой слог, любую даже недописанную букву гения.
Известно ли что-то о том, когда книга появится в печати, когда мы сможем ее прочитать, и появится ли она на русском языке?
Говорят, что очень скоро, и прежде всего на английском, а вот кто будет русским переводчиком, не дай бог, опять Сергей Ильин.
Чем он вам так не угодил?
Тем, что он совершенно неправильно переводит Набокова.
Спасибо, Иван.
Дмитрий Вулчик, мой коллега, беседовал с еще одним моим коллегой Иваном Толстым, редактором программы «Мифы и репутации», о новом, пока еще не изданном романе Владимира Набокова. Ну а мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и переходим к рубрике «Истории Запада и Востока». Немецкий художник-инсталлятор Грегор Шнайдер намерен сделать смертельно больного добровольца частью своей будущей экспозиции. По замыслу Шнайдера, смерть должна наступить, как это ни страшно звучит, прямо во время выставки в присутствии посетителей в музее Хаусланге в городе Крефельд. Проект художника вызвал в Германии жаркие общественные дебаты. Рассказывает наш корреспондент Александр Хавронин.
За Грегором Шнайдером прочно закрепилась репутация скандально известного художника. В 2005 году на площади Сан-Марко в Венеции художник попытался выставить гигантских размеров черный куб. Внешне он напоминал Кабу, главную мусульманскую святыню, кубическую постройку, расположенную в Мекке, во внутреннем дворе главного мусульманского храма, мечети Аль-Харам. Тогда власти Венеции побоялись оскорбить чувства верующих и мусульман, и католиков, и отклонили проект Шнайдера. И вот новая провокационная инициатива художника. Для своей инсталляции в Крефельдском музее Хаусланге он ищет смертельно больного человека, который по замыслу Шнайдера должен расстаться с жизнью во время экспозиции на глазах у широкой публики. Как сказал Шнайдер в интервью лондонской газете Art Newspaper, цель инсталляции – показать красоту человеческой смерти. Представители ведущих политических партий Германии с редким единодушием подвергли художника обструкции. Зеленые назвали будущую выставку «зоопарком». Свободные демократы говорят, что нельзя унижать достоинство умирающего. А блок ХДС-ХСС утверждает, что в своих проектах Шнайдер зашел слишком далеко. Против идеи художника выступают также церковь и всенемецкое объединение похоронных бюро. А вот что говорит сам Грегор Шнайдер.
Этот проект не достоин такой шумихи в прессе. Я читаю заголовки газет и глазам своим поверить не могу. Мое интервью Art Newspaper в изложении многих других изданий искажено до неузнаваемости. Одна немецкая газета пишет: «Художник хочет человеческой смерти». Другая: «Шнайдер хочет заставить людей умереть». И еще один заголовок: «Смерть в музее». Звучит как убийство в музее. Читатель действительно может подумать, что убийство человека входит в мои планы. Я не журналист и не критик, я не пишу рецензии на свои работы и не намерен их комментировать. Да, я планирую в рамках будущей экспозиции показать умирающего человека. Эта идея пришла мне в голову еще в 96-м году, но я не хочу ничего делать против воли этого человека, а только по согласованию с ним и его ближайшими родственниками. Смерть — это что-то очень интимное. Человек должен иметь право выбора — умереть там, где он считает нужным, и в присутствии тех людей, которых он хочет видеть. И ужасно не идея моей инсталляции, а то, что многие люди в Германии, умирающие в больницах и домах престарелых, лишены вообще какого-либо выбора. Кто-то говорит, что музей — это не самое лучшее место для прощения с жизнью. На это я хочу ответить так. На свете есть много прекрасных музеев, и Крефельдский Хаус Ланге – один из них. Раньше это здание находилось в частной собственности, здесь жили люди. В Хаус Ланге хорошее освещение, помещение хорошо проветривается. Поэтому я думаю, что место для проведения будущей инсталляции выбрано удачно. После моего интервью объявились люди, которые готовы участвовать в инсталляции. Я должен с ними встретиться и обговорить все детали.
Проект Грегора Шнайдера комментирует известный немецкий писатель и журналист Бургхард Мюллер-Уллерих.
Известно, что искусство побеждает смерть. Жизнь коротка, а искусство вечно. Так утверждали еще римляне. И нет ничего странного в том, что художники часто обращаются к теме смерти. От средневековых танцев, от гравюры Альбрехта Дюрера, на которой изображено крыло мертвой сизоворонки, до современной скульптуры Дэмиена Херста «For the love of God» – черепа, усыпанного бриллиантами. Эта работа, оцененная почти в 100 миллионов долларов, считается самой дорогой в современном искусстве. В отличие от Херста, Шнайдер хочет публично выставить произведение искусства, которое вряд ли будет оценено так дорого, как усыпанный бриллиантами череп, человека, готового умереть на глазах у публики. Я также не исключаю, что Шнайдер хочет начать сотрудничать со знаменитым доктором Гюнтером фон Хагенсом, консервирующим для своих выставок мертвые тела. Ведь фон Хагенсу постоянно нужны свежие трупы. Оба они, и Шнайдер, и фон Хагенс, оправдывают свою мрачную деятельность соображениями эстетики. Красота смерти – это неизмеримо деликатная, глубокая философская тема. Не стоит забывать, что и художники эпохи Ренессанса разрушали устоявшиеся традиции и подвергались обструкции со стороны современников. Но огромная разница в том, что разрушение табу не являлось в эпоху Ренессанса самоцелью. Херст, Шнайдер, фон Хагенс и им подобные хотят привлечь к себе внимание общественности, чтобы добиться коммерческого успеха. Херст, фон Хагенс и Шнайдер культивируют эстетику смерти. Однако сами они при этом преследуют одну цель – жить. Причем жить как можно лучше. Oder anders ausgedrückt, sie wollen mit ihrer
Todeskunst vor allem eines – davon leben. На днях Грегор Шнайдер заявил, что сразу после интервью газете Art Newspaper его стали запугивать, присылать электронные письма с угрозами физической расправы. Но эти выпады художник всерьез воспринимать не намерен. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В ближайшие полчаса вот какие темы. Последний шанс Хиллари Клинтон, объемы добычи российской нефти и новости чемпионата мира по хоккею. Пожалуйста, оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Главное, то, что необходимо в России, это адекватная заработная плата.
По всей стране по звуке двухминутной траурной сирены израильтяне стоя почтили память жертв.
Основная борьба проходит между нынешним мэром Кеном Ливингстоном и кандидатом консерваторов Борисом Джонсоном.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760. Свободный информационный мир.